слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Уладзіслава Кавалёва, аднаго з асуджаных да смяротнага пакарання за тэракт, расстралялі. Псіхіятры выявілі ў Сергея Каваленкі нібыта страту адэкватнага псіхічнага стану. Яго збіраюць адправіць на абследаванне ў навінкі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сваякі Уладзіслава Кавалёва, якога прысудзілі да смяротнай кары за тэракт у менскім метро, атрымалі паведамленне з Вярхоўнага суду пра тое, што прысуд выкананы. Яны па-ранейшаму цвердзяць, што хлопец несправядліва пакараны, бо пакараны за тое, чаго не рабіў, і збіраюцца далей гэта даводзіць, каб яго апраўдалі хаця б пасля расстрэлу. Наша карэспандэнтка пабывала дома ў сям'і Кавалёва адразу пасля таго, як там атрымалі страшную вестку.
Даведку пра тое, што прысуд прыведзены ў выкананне, даслалі на віцебскі хатні адрас Кавалёвых. Ліст са штэмпелем Вярхоўнага суду з паштовай скрыні дастала маці Любоў Кавалёва. Гаварыць пра гэта яна не можа. Плача і родная сестра Уладзіслава Кавалёва Таццяна.
Я всё равно не верю, я не хочу отрастить.
Это приговор прямого исполнения. От 16.03, вот письмо. Но только же то мама с Яичек это стала.
У сям'і Кавалёвых не ведаюць, ці атрымалі падобную даведку сваякі Дмітрая Канавалава, другога і, як кажуць у СМІ, галоўнага фігуранта па справе тэракту ў менскім метро, які адбыўся 11 красавіка мінулага году. Бацькі Канавалава не ідуць на кантакт з журналістамі, і іх круглыя суткі ахоўвае міліцыя, праводзіць працы на працу, дзяжурыць у пад'ездзе. Дмітрый Канавалаў прызнаў сваю віну на судзе, які 30 лістапада вынес абодвум хлопцам смяротны вырак. Уладзіслаў Кавалёў вінаватым сябе не прызнаў. У яго вінаватасць не вераць многія, у тым ліку пацярпелыя падчас тэракту. Ні хвіліны не сумнівалася ў тым, што Уладзіслаў не вінаваты і яго маці.
Была жыць такое преступленне на ребёнка. Господи, ему 25 лет. Разве возможно это всё было вынести? Мальчишки. Он еще держался. Он смотрел мне в глаза, и он знал, он это понял, когда его жалобу отклонили. Он знал, чем это закончится.
Адвокат Кавалёва Станіслаў Абразей 15 сакавіка падаў яшчэ адну наглядную скаргу, якая так і не была разгледжана. Не разбіраўся і зварот у Камітэт Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека. Хаця маці прасіла асабіста Александра Лукашэнку, каб выкананне прысуду адтэрмінавалі хаця б да разгляду гэтыя скаргі. Апошнія звароты, лічыць маці, былі ўжо запозненыя. Яна была на спатканні з сынам 11 сакавіка, а 14 адваката да Уладзіслава Кавалёва ўжо не дапусцілі. Верагодна, ў гэты прамежак часу і быў выкананы прысуд, лічыць маці. Хаця нават тады, калі ў СІЗА КДБ ёй сказалі, што зняволенага з такім прозвішчам у іх няма, яна яшчэ спадзявалася, што сына недзе схавалі, бо думала, што тут адбываецца нейкі гандаль з Еўропай з боку Александра Лукашэнкі.
Я думала, он торгавацца не будзе. Вчора абратілася дэпутата, дзелайце хоць што-небудзь. Что он хотя бы мораторий открыл. Ничего не успели. Отомстил. Не зря тогда этого Василевича сняли в первый же день, когда Влад сказал, что я не виновен, я не делал. Все это отрицал. Потому что у них пошло не по сценарию. Человек не справился с тем, что на него возложили.
Нельзя им срок это спускать.
Любоў Кавалёва гаворыць, што такім чынам ёй маглі адпомсціць за звароты да міжнародных структур і да праваабаронцаў. Але ні ў якім выпадку не лічыць, што праваабаронцы ці то апазіцыя вінаваты ў тым, што сына не памілаваў Александр Лукашэнка. І яна па-ранейшаму хоча трапіць да яго на прыём. Раней імкнулася, каб заступіцца за сына, а цяпер у яе іншыя намеры.
Пусть посмотрит мне в глаза. Я хочу посмотреть ему тоже, что он чувствует. У него самого дети, внуки. Так мой сын не виноват. А у них грешки вон еще какие.
Але дагэтуль, хаця ў адміністрацыю Любоў Кавалёва звярталася тройчы, да Александра Лукашэнкі яе так і не дапусцілі.
Пра рашэнне прэзідэнта адказаць у памілаванні Уладзіслава Кавалёва стала вядома ўвечары 14 сакавіка. Я нагадаю, Уладзіслаў Кавалёў і Дмітрый Канавалаў абвінавачваюцца ў здзяйсненні тэракту ў менскім метро 11 красавіка летась, у выніку чаго загінулі 15 чалавек. Кіраўніца знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон асудзіла расстрэл Уладзіслава Кавалёва. Сталінізм вяртаецца ў Еўропу, такую заяву ў сувязі са здзяйсненнем выраку зрабіла дэпутатка Бундэстага Марылюіза Бэк. Еўрадэпутат Марак Мігальскі заявіў, што пакаранне смерцю Уладзіслава Кавалёва дэманструе, што дачыненні паміж Брусэлем і Менскам дасягнулі дна. Намеснік старшині Беларускага Гельсінскага камітэту Гары Паганяйла кажа, што цяпер многія, хто выказваў сумневы адносна справядлівасці гэтага прысуду, шматлікіх супярэчнасцяў і падчас следства маюць падставы ўзмацніць гэтыя сумневы.
Случай, когда при наличии просьбы комитета, обращенного к правительству, не приводить приговор в исполнение по рассмотрению индивидуальной жалобы, это говорит о пренебрежении к установленному международному порядку, к авторитету международных правозащитных органов. Это не просто даже вызов, это иррациональное поведение больного человека, который не ведает, что творит.
Інвалід Святлана Чорная да працэсу па справе тэрарыстаў была цалкам апалітычным чалавекам, а цяпер у яе іншы погляд на свет і на тое, што адбываецца навокал. Пасля абвяшчэння прысуду яна абвясціла галадоўку і пісала зварот да кіраўніка краіны.
Я просто сейчас не знаю, как жить можно дальше, и как мне не бояться теперь за своего сына, как мне дальше жить вообще здесь, в этой стране, под руководством этого президента. Я еще вчера собиралась писать обращение в связи с отказом от помилования, и вдруг сегодня вот такая новость. Я давно перестала хотеть есть, и у меня сейчас в голове абсолютно не это, именно то, как жить вообще дальше.
Праваабаронца Владзімір Лапковіч кажа, што такі від пакарання, як смяротная кара, абсалютна недапушчальны ў сучасным грамадстве. Ён звяртае ўвагу на тое, што прысуд быў прыведзены ў выкананне ў той час, як праходзіць сесія камітэту ООН правоў чалавека.
Зноўку беларускія афіцыйныя ўлады праігнаравалі пазіцыю міжнароднай супольнасці, заклікі замежных палітыкаў, дэпутатаў Еўрапарламента, а самае галоўнае то, што праігнаравалі рашэнне КПЧ, якая ў рамках спецыяльнай працэдуры заклікала да разгляду скаргі КПЧ прыпыніць выкананне прысуду. Усе сумневы і ўсе выказванні аб тым, што былі расстраляны не тыя, хто сапраўды вінаваты ў тэракце, яны будуць мець моц, таму што такім прыгаворам і такім яго выкананнем ўлады цалкам дэвальвавалі свой прыгавор.
Праваабаронца Уладзімір Лапковіч. І першыя рэакцыі нашых слухачоў пасля таго, як яны пачулі гэтую звестку.
Паспешнае исполнение прыгавора над Кавалёвым ставит еще больше вопросов. Ясно одно, что в этом странном деле власть прячет концы в воду. И, как ей кажется, навсегда. А то, что происходит вокруг семьи Коновалова, практическое отсутствие информации, постоянная охрана и подозрительная тактика поведения его и ближайших родственников наводят на серьезные размышления. Или их так запугали, или пообещали что-то исключительное, или Коновалов – подсадная утка. А все вместе взятое – хорошо спланированная операция спецслужб.
Лично я, конечно же, как и большинство белорусских людей, за смертную казнь. Именно за такие преступления. Но дело в том, что именно Ковалев, он как бы не был непосредственным исполнителем этого чудовищного преступления. Может быть, ему надо было дать пожизненное заключение без права помилования. Я за смертную казнь. Но то, что касается Ковалева, то все-таки, я думаю, это чересчур суровое для него наказание. Его расстреляли, уже ничего не поправишь. Так что вот это дело оставляет такой вот осадок, какой-то не очень-то приятный. И чувство полной справедливости как бы нет.
Многие выступают за отмену смертной казни преступникам-убийцам. И что же получается, когда оставляем преступника на пожизненное заключение, государство на содержание его должно расходовать миллионы рублей. А эти миллионы рублей поступают в государство от всех честных налогоплательщиков и даже у тех, которые пострадали от этого убийцы. И получается, что человек, который пострадал от убийцы, должен всю жизнь платить на содержание этого же убийцы.
Сын по интернету доведался про то, что расстреляли Ковалева. Поведомил мне. Сердце опекла боль. Потекли слезы. Потом зрелось страшно. Что ж у нас за такий народ? Никто никого не ратует.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Сёння на сайте «Свободы» мы начинаем публиковать разделы книги нашего коллеги Олега Груздиловича «Кто узорвал Менское метро?». Корреспондент «Свободы» каждый день присутничал на судовых посяджениях над Коноваловым и Ковалевым. Каждый день у эфира вы чули его репортажи. И я запыталась у Олега, что будет у этой книги. Это сборник тех ягоных репортажей, или это уже нечто иншее?
Не, ну фактично репортажу там уже не будет. Час пришел, зараз час осмыслять, разважать на конт того, что прозвучало в суде, анализовать этой версии, бо шмат застается питанням, хотя суд и поставил кропку, и назвал виноватых у теракте, але и у журналистов, которые присутствовали на процессе, и у надзиральников, и просто у грамадзян шмат питанням. Никто докладно, мне здається, еще не верит, не ведає, кто взорвал Менское метро. И вот эта книга такая спроба доследовать иншей версии, доследовать накірунки, по яких еще треба протягивать пошук.
Кто взорвал Менское метро? Штодня на сайте «Свободы» от сёння новый раздел книги Олега Грузиловича. Я нагадаю наш адрес в интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио «Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные події дня. У Владислава Ковальова, одного из осужденных до смертного покарания за теракт, расстреляли. Свояки отримали повідомлення з Верховного суду, что присуд приведений у виконання. Лист отправлений 16 сотовика. Лёс другого обвинуваченого Дмитрия Коновалова невядомий. Психіатри виявили у Сергія Коваленки, який голодає за кратами, нібито страту адекватного психічного стану. Його збираються відправити на обслідування у новинки. У СІЗА на Володарського Сергію Коваленку примусово поставили кропельницю. Евродепутат Марек Мігальський заявив, що Європа у великій ступені відказна за те, що режим Лукашенки протягує існувати, як відказна і за смерть у Владислава Ковальова. Гвалтом. До справы Коновалова, Ковалева мы еще вернемся сегодня у нашей программе, а зараз до иншей актуальной темы. Жонка голодовника Сергея Коваленки Алена збирается обскарживать деяния администрации Менского изолятора по примусовому выводу ее мужа с голодовки. Это не лечение, а катаванье, каже Алена Коваленко, про то, что Сергею Коваленку гвалтом поставили кропельницу, после чего у него утворилась гематома на руце. Так само Алена Коваленко будет обскарживать решение о примусовом обследовании мужа у психіатричній лякарні. Жонка в'язня процитувала ліст, який отримала сьогодні з департаменту виконання покаранню.
14.03.2013 года Коваленко С.А. осмотрен доцентом кафедры психиатрии и наркологии Белорусской медицинской академии после дипломного образования. Выставлен диагноз расстройство адаптации. Рекомендовано психиатрическое обследование на предмет уточнения диагноза и возможного лечения с целью предотвращения последствий опасных для здоровья. На основании рекомендации в настоящее время решается вопрос о дальнейшем обследовании и лечении Коваленко С.А. в психиатрическом лечебном учреждении с целью прекращения отказа от приема пищи. Звичайно, шпиталь яны не отправляются, яны збираются зарабить его варианта. Это я лечу притягом катывания уздеков и притягом до того, как ушоры яны почали его промышово лечить, когда ставили кропельницу и голопали все вены.
Алена Коваленко с братом Сергеем Виталем збираются 19 соковика приехать в Менск, каб сустрэцца с Сергеем Коваленком. Нагадаю, он бесперапынно голодая от 8 лютого. Знов слово слухачам свободы.
Зловивши вашу хвалю «Свобода», с тревогой чекаю, як с политвязнем Коваленком. Только вытрималась моральная его, духовная, уже мацней за физичную. Только б выжил, Боже, да поможи ему, и як не боится кары Божской той, что катуя Сергея Коваленку за белорусский стяг.
Радио «Свобода», мое звертание, просьба до Сергея Коваленки. Сережка, мой любый внучек, прошу, молю, выйди из голодовки, уратуй себя сам, не надейся на народ, на половину с вывертами психики, базиса улады негодников, якая тебя без вины заключила в тюрьму и ждет твоей смерти. А ты повинен жить. Выходи из голодовки.
Хочу вернуться до Сергея Коваленки. Сережа, дорогий, ты мне по взросле сын. Прошу тебя, спини голодовку. Прояви милосердность до себе, своих детей и родных. Избирай же себе для будущей Беларуси.
Наш телефонный номер Минску 266-39-52, а на сайте «Свободы» вы можете найти иншие новины життя и инших политвязнев.
Говорить и показывая «Свобода». Зона «Свободы» – штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Спис невыездных оппозиционеров. Минский отказ в развязу. Что может уратовать житё голодовника Сергея Коваленки? Европейские экономичные санкции, блеф ці дамоклаў меч. Гэтыя темы у черговым выпуску «Зоны свободы», які вядзе Алена Ціханович. У передачы удзельнічаюць Франа Квячорка, Юрий Дракахруст і Алексей Знаткевич. Глядзіце передачу ў суботу 17 сакавіка у 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР.
А аудыё-версія гэтай перадачы ў нашай сённяшняй праграме пазней. Ну і зараз зноў вернемся да выкананага прысуду Уладыславу Кавалёву. Чаму так хутка быў прыведзены прысуд у выкананне? Ці верыце вы ў вінаватасць Кавалёва і Канавалава? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў сёння на вуліцах Магілёву.
Ни человека нет проблемы, товарищ Сталин. Его принципы живы и в наше время до сих пор прекрасно поддерживаются.
Наверное, лучше бы дали пожизненное заключение. Мне кажется, что он не принимал решения таких кого-то взрывать, тем более он сам говорил, что это не знал, для чего это.
Коли это яны зрабили, то это правильно. А коли не, не ведаю. Мне что-то уже его быстро зловили. Ведь это тухи спущают.
Ну, видимо, так нужно. Общество. По-другому с такими людьми. Ну, никак нельзя. Что ему? Пожизненное заключение. Он будет жить, а людей-то нет. И очень много нет людей.
Каждый повинен нести отказ за свои деяния. Мы не ведаем, кто это сделал.
Но мое мнение, что они не виновны. Что это, сказать, подстроено, может, громко сказано, но виновных надо других искать.
Я считаю, что, например, той же матери Ковалева нужно было просить президента, потому что после такого преступления нужно только просить и молить о пощаде, а не пытаться давить.
Это больше смахивает не заказнуешь. То же самое, как было выгодно выборы до Нового года провести, зная то, что будет весной. Дестабилизация обстановки.
А пытание на улицах Могилеву. Валадарка. Камера у спецкалідоры. Менавіта тут, як сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе», колішні начальнік Валадаркі Алег Алкаеў мог знаходзіцца ў свой апошні дзень асуджаны на смерць Уладыслаў Кавалёў. Камеры смяротнікаў знаходзяцца ў спецкалідоры ў сутарэннях старога будынку Валадаркі. Тэму працягвае Алена Струве.
Беларускія турмы. Гісторія і сучаснасць.
Пра час смерці зняволеныя даведваюцца ў самы апошні момант, літаральна за некалькі хвілін да расстрэлу, калі камісія абвяшчае ім пра рашэнне прэзідэнта адносна іх прашэння аб памілванні. Былы начальнік Валадаркі, кіраўнік расстрэльнай каманды Алег Алкаеў расказвае пра камеру смяротнікаў.
Обычная камера, только с дополнительными запорными устройствами, так скажем, там еще два замка, дополнительное оборудование на окнах, не позволяющее устанавливать контакт с соседними камерами. Камеры эти по инструкции, по закону не могут открываться произвольно, то есть по решению одного из сотрудников, а только в присутствии определенной группы под руководством дежурного. Ну и прогулка не предоставляется. Лицам этих камерах не предоставляется прогулка.
Поводле Олега Алкаева, смяротники мают взмоцненную ахову. После присуду на вязня опранают адмысловую робу. Кайданки из рук сдымают только у камеры. Камеры для смяротников маленькие, различные на два человеки. Хоть не редко вязень, який мае психологичную, не сумешальный с іншим смяротником, просится в одиночку. И просьбу такую, як кажуть, задовольняют. Камеры смяротников находятся у старым корпусе Валадарки, у так званом спецкалідоры. У свой час у тым спецкалідоры перед накіраванням у Глыбоцкую калёнію опынулся Мінчук Зміцер Каліда. Сёння у своих допісах на свободу ён актыўна дзеліцца ўспамінамі пра сваё турэмнае мінулае. Я сутыкаўся з пажыццёвымі зняволенымі, іх яшчэ называюць пазэшнікамі, і са смяротнікамі ў 2002-м, калі сядзеў у СІЗА на Валадарцы, піша Зміцер. Тады адміністрацыя практыкавала наступ. знає. Порушальників або тих, хто не до сподоби, переводили на некий час у звичайних камер у спецколідор, на участок, де утримлювалися смяротники і пазешники.
Це склеп, здається, 13 камер. Мене кидали у спецколідор двоє. Тоді, коли у спецколідорі була голодовка. Люди голодували з так званих намордників, тих шматлітів сітих на вокнах, за яких тяжко дихати, особливо, коли гореш. До речі, камери, у яких сидять смяротники і пазешники, це звичайні камери, тільки з великою кількістю намордників, практично без повітря. Це для того, щоб позбавити арештанта всіх максимум контактів. По ночах ми чули, як якого-нибудь з їх вивозили. Гэта мог быць апошні шлях.
Здаралася такое па серадах, па начах, каб ніхто не бачыў. Адзін раз смяротнік перадаў камеру з метра ліст споведзь, у якім апісаў сваё жыццё і паспрабаваў асэнсаваць яго. Самае жудаснае ў ім – усведамленне і пастаянныя думкі, што яго ў любую хвіліну не будзе. Сына жыхаркі горадні Ніны Бурдыкі Андрэя не стала мінулым летам. Пра тое, што яго расстралялі, жанчына даведалася далёка не адразу, прынамсі праз месяц пасля выканання прысуду, а можа нават і болей. Месца пахавання не ведае дагэтуль, не дазволена паводле закону. Андрэй заслужыў пакарання, але ж трэба пахаваць па хрысціянскіх канонах, кажа жанчына. Ён увесь час баяўся, што яго закапаюць у чорным мешку без труны. Андрэя трымалі ў адзіноце, бо ён папрасіўся, каб яго адселілі ад суседа. Абодва вельмі лёгка раздражняліся. На адным з апошніх спатканняў з маці Андрэй распавёў, што разам з ім у камеры жывуць суседзі – павук, муха і камар, якія разбаўляюць яго адзіноту. Маці кажа, што до самого конца. Яе сын у глыбіні душы спадзяваўся, што яго прашэнне на імя прэзідэнта будзе задаволенае. У апошнія дні свайго ўтрымання ў камеры на валадарцы Андрэй нібыта адчуў набліжэнне смерці і напісаў доўгі на некалькі старонак ліст. Пасля расстрэлу Андрэя Ніні Бурдыцы выдаліўся за некаторыя сынавыя рэчы – мачалку, мыла і шведар.
Выслухалі расказ Алены Струлавы пра перажыванні смяротнікаў у апошнія дні іх жыцця ў спецкамары на Валадарцы. А зараз я хацеў бы пагаварыць пра тое, з чым сутыкаюцца сваякі пакараных смерцю адразу пасля таго, як атрымліваюць даведку пра здзяйсненне выраку. На сувязі ізноў Алена Струлава. Алена, добры дзень.
Добрый день. Я хотела бы додать несколько слов литерально. Материал, який ви зараз послухали, он был зроблен напередодні того, як у сім'ю Ковальова прийшло повідомлення про здійснення вироку. І, до речі, поводле некоторих криниць у колах МУС Дмитрия Коновалова розстріляли раней у день, коли пройшла інформація по БТ відносно рішення Лукашенки. Однак, справді, такої інформації на офіційному зровні не удається. Так ось, у інших країнах з християнськими традиціями, де дійнічає смиротне покарання, я маю на увазі тиж США, сам термін поміж винесенням присуду і здійсненням вироку тягнеться некілька годів. Відомо, є навіть рекорди – 33 роки з Джеком Олдерманом, ці 24 роки з іншим в'язнем, який був покараний електричним стулом позалітись. Іншими словами, дається термін, щоб максимально виключити можливу судову помилку, а по-друге, пройти гети складаний, тяжкий і нехуткий шлях до покаяння. Люди, яких так худ розстрілюють, як у Білорусі, найчастіше поспівають пережити той кишок.
У такі ж сакавіцькі дні, тільки 2 роки тому, отримала повідомлення об здійсненні вирока сину маті іншого присудженого до смерті і розстріляного Андрея Жука. Місце поховання сина Світлана Жук не ведає і дагетуль.
А когда нам 19 марта сказали, что груша нету, 20 марта мы поехали на кладбище на сегодня. Ну, думали, найдем свежую могилку. Мы обратились к начальнику кладбища. Он стал говорить, что на северном кладбище даже бомжей не ходили. Спустя некоторое время мы опять ездили на кладбище. На другие кладбища нигде мы не нашли. Другой раз едешь, по дороге очень много стоит. Ну, не памятников, крестов, стоят венки. И думаешь, ну почему? Вот человек разбился на дороге, там стоит крест, у него есть могила. Почему я не могу прийти на могилу своего сына? Это очень жестоко.
Ви чули голос Світлани Жук, маці розстріляного 2 роки тому Андрея Жука.
Я хочу додати, що у відрізнення Світлани Жук мать Андрея Курдики, про якого я рассказывала у своем материале, а яна нават не спадзяецца, что калі-небудзь даведаецца про место пахавання сына, и подобно іншым таким же незаможным маці, як яна, яна робіць такі свой асаблівы куток сына ў кватэры, гэта фото, іконы, рэчы, якія выдалі на валадарцы пасля расстрэлу.
Мы гутарылі з Аленай Струвы, і я дадам, што на праблему пакутаў, з якімі сутыкаюцца сваякі вязняў-смяротнікаў, звяртаюць увагу і эксперты ААН. Паводле рашэння камітэту правоў чалавека, прынятага ў 99-м годзе, сакрэтнасць, якой ахінутае смяротнае пакаранне ў Беларусі, у дачыненні да сваякоў прыроўнуецца да катаванняў. Яны не могуць развітацца з родным чалавекам, не атрымаць яго цела і нават не будуць ведаць, дзе ён пахаваны, адзначае эксперт па Беларусі Хельза Магіл.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Учора на ваше пытанне ў часе онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» адказаў старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулах. У прыватнасці ён сказаў, што ў чэрвені набудуць моц змены ў закон аб уездзе і выездзе, і забарону на выезд можна будзе прымяняць на падставе таго, што асоба знаходзіцца ў прафілактычным спісе КДБ. Цалкам тэкст на нашым сайце, аудыёварыянт у эфіры «Свабоды» пазней, а тэму неўязных апазіцыянераў працягвае Алесь Дашчынскі.
Станіслав Шушкевіч распавёў, што спакойна плануе чарговую камандзіроўку за мяжу. Ён не збіраецца ісці і высвятляць выязны ён ці не. Шушкевіч сказаў, што мае многа запрашэнняў за мяжы і збіраецца ехаць туды па працы, аднак не падаў ніякіх падрабязнасцяў.
У мяне многа запрашэнняў. Я еду працаваць. Мне ж трэба відавочна нешта зарабляць, маючы маю пенсію. Вы разумееце, што так жа я жыць не магу. Я ж не маю накапленняў нейкіх. У адрозненне ад злодзеяў, якія атрываліся да ўлады. Таму у мяне ёсць план. Планы, пэўна, ёсць дамоўленасць у Расіі, у Польшы і ў Злучаных Штатах. У мяне пакуль намеру ехаць акольным шляхам няма.
Аляксандр Ярашук не стаў высвятляць выязны ён ці не, але перакананы, што яго імя ёсць у спісе. Таму ў Брусэлі на пасяджэнне выканкам Еўрапейскай рады прафсаюзаў ён паехаў праз Маскву. Ярашук не карэктуе свой графік, хаця не падае падрабязнасцяў, і зноў збіраецца ў Еўропу праз Расію.
Ну, в Москве никаких пытаний. Можно там некие перемовы ведутся с Москвой на конт того, как бы эти списы были узаконены неким чином и в России. Я уверен, что это не отбудется, потому что это может быть только в том выпадку, когда Беларусь разглядает Россию как частку своей территории. Все российские улады в якости вассалов белорусских уладов. Для того, как бы на самом деле эти списки не были такими декоративными, треба зачинять межу. И тогда уже тут можно на угол усіх знищить. У іхніх руках, але для гэтага трэба поўнасцю ізаляваць краіну. Наўрад ці гэта задача вырашальная. З тым, каб расійскія ўлады законілі спіс неўязных беларускіх і зрабілі сваімі ворагамі тых, хто з'яўляецца апанентам беларускага рэжыму.
Пачынаючы ад 7 сакавіка, ўлады не выпусцілі за мяжу як найменей 10 прадстаўнікоў апазіцыі і незалежных журналістаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Уладыслава Кавалёва, аднаго з асуджаных да смяротнага пакарання за тэракт, расстралялі. Псіхіятры выявілі ў Сергея Каваленкі нібыта страту адэкватнага псіхічнага стану. Яго збіраюцца адправіць на абследаванне ў навінкі.